Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона православного радио Санкт-Петербурга доктор Алифанов Александр Александрович. Сегодня у нас радиолечебница, прямой эфир под названием «История вакцинации», часть первая. Решил я вам зачитать историка медицины Александра Котака кое-какие страницы из его книги «Беспощадная иммунизация. Правда о прививках». Ну и между тем вы можете позвонить по телефону и задать любые вопросы по теме и не по теме. 303-90-83. Итак, сегодня в радиолечебнице, и поэтому вы можете задать любые ваши вопросы по телефону 303-90-83. Итак, посмотрим же, как было с прививками 200 лет назад. Самым досадным для сторонников прививок во все время всей той активной возни вокруг создававшихся в начале XIX века прививочных кормушек. Начало XIX века, представьте себе, 1815-й, царь Александр Великий на коне, значит, победил Париж, да, вот, 1820-й, 25-й год, декабристы, то есть это было 200 лет назад. Дальше читаем. Итак, досадно, что у создавшихся прививочных кормушек в виде финансируемых государством организаций и частных оспопрививательных бизнесов было, однако, то, что натуральная оспа упрямо не обращала на научно обоснованную борьбу с собой прививками ни малейшего внимания. Вакцинаторы богатели, а вспышка следовала за вспышкой и эпидемией за эпидемией. Публика, увидевшая всю бесполезность прививок, которые уже превозносились не только как защитное средство от оспы, но и как спасение вообще от всех болезней, начала потихоньку возвращаться к старым, добрым и чуть было не забытым в начале XIX века инокуляция. Уже в 1813 году возродившаяся инокуляционная практика приобрела такие размеры, что врачи пытались запретить ее с помощью парламента, но попытка оказалась неудачной, законопроект был провален. Прививки не помогали, а инокуляций становилось все больше, и к концу 1830-х они уже составляли очевидную конкуренцию прививкам коровьей оспы. Это не могло оставить безучастным вакцинаторов, реноме и доходы которых могли оказаться под угрозой. Ситуация в парламенте изменилась в пользу сторонников прививок, и Союз Меча и Орава, государства и врачей обратился против невежественной публики и невежественных привычек. Уже известный Генри Петти, лорд Лэнсдаун, внес в 1840 году в Палату лордов законопроект от имени Медицинской ассоциации, предлагавший запретить инокуляции, так как они сами являлись источником распространения инфекциями. Есть лучшее, больше, более надежное, а именно прививки оспы коровьей, помимо прочего, и так далее, и так далее. Итак, состоялись большие прения, дебаты, и вот в 1754 году все-таки признали сплошной вред, и не откладывая в долгий ящик. В 1940 году законодатели приняли закон, согласно которому проведение инокуляции каралось месячным тюремным заключением, А государство все согласилось бесплатно финансировать прививки младенцам. Показательно, что это была первая бесплатная медицинская процедура в Британии в государственных масштабах. Хотя были и честные врачи, видевшие всю абсурдность существующего положения вещей, стремительно набирающие вес и состояние медицинского сообщества, было почти едино в своей пропрививочной позиции. Ну, то есть врачи были за прививку. Все это было хорошо, но так как запрещение инокуляции само по себе не предусматривало ряда процедур, медиков становилось все больше. Вот. И вслед за еще за Лондоном различные другие государства стали обсуждать этот вопрос. Эпидемиологическое общество на заседание внес господин, значит, парочка скромных докторов внесла частный законопроект, предлагавший сделать прививки младенцам обязательными. На этот раз не потребовалось даже обсуждения. Вслед за немецкими государствами, принявшими аналогичное решение раньше, Британия легко сделалась страной, законодательно повелевшей своим гражданам становиться участниками эксперимента по прививанию болезни, о природе и долгосрочных последствиях, которой никто не имел ни малейшего представления, а все ее фантастические успехи в деле предотвращения другой болезни были чистейшей демагогией, не выдерживавшей минимально объективной научной проверки. Не будь в это дело замешаны огромные деньги, связанные с изготовлением и контролем качества прививочных лимф, прививанием пациентам и их осмотром до и после этой процедуры, лечением, считавшимся неизбежным осложнений прививок, самым мягким из этих видов лечения осложнение – это воспаление места прививки. Дженнеровские фантазии привлекли бы не больше внимания, чем появившиеся в той Англии незадолго до того, до его сочинений научные исследования, а тут о тотальном омоложении организма с помощью переливания крови. При этом за добрых 100 с лишним лет до открытия Карлом Лайтштайнером в 1901 году групп крови. Так что читатели легко сделают вывод о ценности и безопасности подобных наблюдений и экспериментов. Ну, конечно, переливание крови – не учитывая группы крови, это понятно, что они приводили к смертельным исходам. К разочарованию вакцинаторов публика, однако, вновь не выказывала массового желания ни самой спасаться корой оспы от оспы натуральной, ни спасать таким образом своих детей. Неблагоприятные последствия прививок для здоровья и неспособность прививок защитить от оспы были слишком очевидны. Учитывая, что прививки традиционно делались по способу из рук в руки, они, помимо прочих, приносимых ими неприятностей, были еще превосходным средством передачи сифилиса, туберкулеза и даже проказы. Хотя процент прививавшихся и прививавших своих детей увеличился до необходимого, вакцинаторам охвата было, степень охвата еще была далеко. Кроме того, хотя закон и требовал обязательно прививания всех младенцев в возрасте до 3 месяцев и предусматривал наказание за невыполнение этого требования, он не обеспечивал четкого механизма применения санкций. Потребовалось время и новый закон, назначивший ответственность за кары и дававший им соответствующие полномочия. Такой закон без лишних хлопот провели через парламент в 1867 году. Теперь каждый младенец до трехмесячного возраста и каждый ранее непривитый ребенок в возрасте до 14 лет обязаны были получить прививку под страхом штрафа родителей либо тюремного заключения в случае несостоятельности последних или отказа платить штраф. Ни уплата штрафа, ни даже отсидка в тюрьме, впрочем, обязательности прививки не отменяла. Родителей могли штрафовать, согласно закону, во все возрастающих размерах и сажать в тюрьму неограниченное количество раз. Родители также не имели права отказаться от превращения своего ребенка в донора вакцины. По первому требованию, они должны были позволить вакцинатору взять материал из образовавшейся после прививки пустулы для прививки другим детям. Разумеется, вакцинировались и ревакцинировались все находившиеся на государственной службе. Ну вот, видите, братья и сестры, вставлю реплику. Вот медицинский фашизм процветает уже 200 лет, как вы видите. Вот, то есть насилие над людьми и посадка несогласных в тюрьму неограниченное количество раз, которые не согласны, что их детей убивают вакцинами. Вот. Разумеется, вакцинировались и ревакцинировались полиция, армия, флот, работники железнодорожного транспорта. Все должны были быть привиты через определенный промежуток времени и ревакцинированы. Тотально всех прививали в тюрьмах, приютах и при угрозе эпидемии в обычных школах. Вообще не информируя родителей, требуя лишь оплатить счет за сделанные процедуры. В борьбу рабочих за право на отказ от прививок, даже перед угрозой локаута, нередко приходилось вмешиваться трейд-юнионам. Закон 1867 года стал последней каплей в чаше общественного терпения. В том же году гомеопатом Ричардом Батлером Гибсом была создана Лига против обязательных прививок Anti-Compulsory Vaccination League, которая открыла множество своих отделений в разных городах. Именно эти отделения стали в 1870-х годах ядром борьбы с насильственными прививками в Англии. Священник Уильям Хьюм Ротари и его жена Мэри создали в 1874 году в Челтиме Национальную лигу против обязательных прививок, поощрявшую гражданское неповиновение и прививочное мученичество, отказываться платить штрафы, идти ради своих убеждений в тюрьму. Шесть бунтовавшихся членов попечительского совета в Кейли, от которых требовалось применить санкции против непокорных граждан, не желающих рисковать здоровьем своих детей ради заработка вакцинаторов, заявили, что они поддерживают Хьюма Ротари и отказались расправляться с горожанами, за что были отправлены в тюрьму в Лидее. Их провожали 3000 друзей и знакомых. Власти, почувствовавшие, что в этот раз они явно переборщили, поспешили уладить в это дело, и узников вскоре освободили. Во всех городах и всех, через которые они возвращались домой, их встречали праздничные демонстрации, организованные местными филиалами Лиги Хьюма Ротари. В 1879 году коммерсант Уильям Тебб начал издавать быстро приобретённый большую популярность журнал, название которого можно условно перевести как «вопрошающий о прививках». Первым редактором стал книготорговец Уильям Уайт, а после его смерти в 1885 году этот пост занял Альфред Мелиз. Все квакеры. Неутомимый ТЕП, 2 года до того выступавший в США и создавший там антипрививочную лигу, основал Лондонское общество за отмену обязательных прививок. London Society for the Abolition of Compulsory Vaccination. Если Лига Гибса вела в основном работу в провинции, то созданное ТЭБом общество сконцентрировалось на лоббировании отмены закона 1867 года в парламенте. В 1896 году Лондонское общество и его филиалы слились в Национальную антипрививочную лигу National Anti-Vaccination League. В течение всего периода, когда на скорую руку пеклись новые законы, уничтожавшие конкуренцию прививкам и делавшие их обязательными на радость медицинскому сословию, натуральная ОСПА, хотя и не исчезала никогда полностью с Британских островов, все же, казалось, дала небольшую перерывку, небольшую передышку. Так что могло возникнуть впечатление о некоторой пользе прививок. Жестокое разочарование постигло как англичан, так и Европу в начале 70-х годов страшные, невиданные доселе эпидемии натуральной оспы, случившиеся на фоне почти тотально привитого британского населения, полностью развеяло прививочные иллюзии. Насчитывались свыше 200 тысяч заболевших, из которых 42 тысячи скончались по своим размерам. Она превзошла тяжелейшие допрививочные общенациональные эпидемии. После того, очень медленно, разумеется, вакцинаторы объявили, что эпидемия была следствием того, что прививок было мало. И в ближайшие несколько лет, воспользовавшись общественной инертностью, добились еще большего увеличения количества привитых. Наверное, прививочный бизнес на натуральной оспе покатился под откос. Доверие публики к прививкам против натуральной оспы были подорваны окончательно. Хотя до победы в борьбе за право свободного выбора было еще очень далеко. Медицинский истеблишмент и его лоббисты в парламенте делали все возможное для сохранения прививочных законов, или, точнее, будет сказать, прививочного беззакония. Вот лишь один, но характерный пример. В 1880 году в правительстве возникла вполне безобидная и финансово выгодная для государства идея о возможных послаблениях непокорных родителям, не желающим прививать своих детей. Предполагалось заменить многоразовые штрафы, которые часто все равно не платились, и заключение в тюрьму одним довольно крупным одноразовым штрафом. Против этого яростно восстала почти вся прогрессивная медицинская общественность Англии. На борьбу со зловредным предложением, позволяющим откупиться и выскочить из прививочного капкана, выступили лучшие медицинские силы, и к министру здравоохранения отправились делегация, в которую входили президент Королевского общества, организатор протеста, президент Королевской коллегии врачей, президент Королевской коллегии хирургов, президент Главного медицинского совета. В адресе, отправленном позднее Королевскому обществу, его президент заявил, что отмена повторных наказаний за неповиновение закону посягает на возможность применять научные принципы. Сейчас нам трудно даже изобразить, какого ожесточения в абсурдности достигала борьба за обязательность прививок. Но я вам, братья и сестры, напомню, что знаменитый аферист Эдвард Дженнер, которого возвели как главного прививочника в ранг святого почти, значит, он был мошенником, и он погубил даже одного мальчика он убил, пятилетнего, потому что он вводил не вакцину, как в теперешнем понимании, а просто гной с вымени коров на грязном, значит, вырезанном на свиной шкуре. Вот такой у него был, значит, интересный инструмент. И соответственно, значит, там были всякие разные микробы, грибки и вирусы вот в этом гное от коров, которые считались малообразованными врачами. Ну, не то что малообразованными, малопонимающими, не имеющими возможность сделать анализ этого гноя и увидеть, что там микст, что там куча самых разных микробов, простейших грибков, вирусов. И при чем тут коровья оспа? Включая даже такое, значит, тяжелое, значит, больные получали из-за вот этого загрязнения тяжелое поражение микробом лошадиного мокреца. Там был не то микроб, не то грибок. Сейчас я как-то разбирался в этом вопросе, но потерял эти данные. Сейчас у меня нет компьютера, чтобы поглядеть точно, как называлась эта зловредная микроба. Но в любом случае, там он был не один микроб, а там была микст-инфекция, то есть в гное в этом. В общем, заражали этих вот детей, особенно до 3 лет, очень жалко. Представляете себе, заражали проказой, сифилисом, то есть, ну, убийство фактически было. Вот. Сейчас у нас, кстати, тоже не регистрируются случаи смертей вследствие вакцинации, никто их не расследует. Не расследует. А даже если это произошло, смерть в каких-то стационарах вследствие вакцинации, то все равно там наверняка не пишут, что вакцинация была причиной смерти этих больных. Вот, то есть история повторяется. Итак, далее читаем Александра Котака, его книгу «Беспощадная иммунизация. Правда о прививках». Далее. Англия, 19 век. Сейчас нам трудно даже вообразить, какого ожесточения и абсурдности достигала борьба за обязательность прививок. В то время как публика требовала принять законы против насильственных прививок, убивавших, калечивших и заражавших детей, доктора обращались в парламент с предложениями считать родителей, чьи непривитые дети умерли от натуральной оспы, виновными в непредумышленном убийстве. Разумеется, даже мысли об ответственности за вред, приносимый прививками, в том числе и за многочисленные случаи смертей и увечий после них, у врачей никогда не возникало. Во второй половине XIX века началось стабильное постепенное снижение заболеваемости практически всеми инфекционными недугами, терзавшими человечество с XVII века, и лишь оспа – единственная болезнь, против которой было изобретено истинное якобы спасительное средство, лишь оспа никак не унималась. Требовались козлы отпущения, и они легко находились в лице противников обязательных прививок. Традиционно никто не вызывал вакцинаторов больше ненависти, нежели те, кто сопротивлялся навязываемым прививкам, причем очень часто, будучи даже не против последних как медицинской процедуры, но лишь против прививочного насилия. Противников прививок называли маньяками, крикливыми фанатиками, невежественными подстрекателями, врагами человечества и прочее в том же духе. Кстати, вот видите, даже не знаю, наши, не наши средства массовой информации, наши, это не наши, развязали травму, значит, травлю Марии Шукшиной, которая всего лишь навсего собрала профессорско-преподавательский состав и провела уже 4 круглых стола по поводу вреда от насильственной вакцинации по поводу якобы коронавируса против экспериментальных этих, значит, препаратов, которые называются «вакцинами» в кавычках. В общем, против докторов Менгеле. Вся та же история, как и в Англии 200 лет назад. Похожих эпитетов заслуживали, это я снова читаю текст Александра Кутака, похожих эпитетов заслуживали, кстати, и просто непривитые, даже не думавшие вмешиваться в прививочные дебаты, мешки с порохом, канализационные стоки, склады горючих материалов, рассадники заразы, бешеные собаки. Остановить историю, однако, вакцинаторам не удалось. Антипрививочное движение набирало силу. В ряде городов, населенных пунктов, противники прививок добились большинства в попечительских советах и заблокировали применение карательных мер против неподчинявшихся закону. Флагманом борьбы стал промышленный город Лестер, в котором в ответ на арест и заключение в тюрьму горожанина, отказавшегося делать своим детям прививки и платить штраф, в 1869 году была создана Лейстерская антипрививочная лига. В эпидемии 1871-72 годов, будучи одним из самых привитых английских городов, Лейстер потерял 358 человек при 3000 заболевших, после чего жители решили, что нарушение драконовского закона это необходимо, и вообще отказались от массовых прививок в пользу санитарного контроля и ранней изоляции заболевших. С тех пор, словно по мановению волшебной палочки, в городе раз и навсегда прекратились эпидемии оспы. Собственно, лестерский опыт не был откровением. В 1785 году, еще за 100 лет до английских событий, на Филлипсе известный английский врач и инокулятор Джон Хейгард из Честера писал в своих правилах предотвращения натуральной оспы: не позволять никому, кто не страдает или не страдал ранее натуральной оспой, входить в дом зараженного, не позволять ни одному больному после появления у него пузырьков выходить на улицу или в иное место скопления людей, обеспечить постоянный приток свежего воздуха через окна и двери в комнату заболевшего, уделять самое тщательное внимание чистоте. Люди и животные, а также одежда, мебель, деньги, лекарства, иные предметы, подозрительные на зараженность, должны быть удалены из дома и вымыты, и должны после того находиться еще достаточное время на свежем воздухе. Все эти меры были известны, но в свое время на них не обратили внимания, а с появлением прививок вовсе забыли. Ближе ко времени описываемых событий эту идею вновь выдвинул сэр Джеймс Симпсон, оставивший свой след в медицине введением в практику хлороформа. В своей статье, опубликованной в Medical Times and Gazette в 1868 году, он заявил о возможности искоренения натуральной оспы, скарлатины и кори путем ранней изоляции заболевших. Жители Лестера подняли на щит гигиену с санитарией вместо прививок и не ошиблись. В истории Лестер вошел еще и самой массовой демонстрацией против обязательных прививок. состоявшейся 23 марта 1885 года, в которой приняли участие от 80 до 100 тысяч человек, собравшихся со всей Англии. Демонстрация была организована Национальной лигой против обязательных прививок в ответ на продолжающиеся преследование родителей, которые отказывались прививать детей. В 1885 году в Лестере в тюрьме сидели, ожидали наказания 3000 человек. Завершилась она сожжением портрета Дженнера и экземпляра предписания относительно обязательного прививания. Всего по Британии демонстрации против прививочного насилия прокатились по 135 городам и населенным пунктам, при том, что в 1876 году они прошли всего в 58 городах. Делая здесь небольшой шаг в сторону от прививочных проблем, вот он хочет тут немножко указать о России, ну, общая мысль о России, что меньше насилия было, русские врачи более были порядочные, все-таки православные. Вот. Итак, вернемся на родину вакцинаций. В 1850-х годах на фоне продолжавшейся ожесточенной борьбы противников прививок, точнее противообязательности насилия прививок вакцинального, получили неожиданную поддержку со стороны предателей врачебного сословия, профессора анатомии Кембриджского университета Чарльза Крейтона и профессора сравнительной патологии и бактериологии Королевского колледжа в Лондоне Эдгара Крукшенка. Две книги Крейтона, особенно его статьи о прививках в 9-м издании Британской энциклопедии 1888 года, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Крейтон не только отверг какую-либо пользу прививок от коровы и оспы, но и связал их с сифилисом, да еще открыто объявил Дженнера, главного гуру вакцинаторов, алчным мошенником и шарлатаном. Да, кстати, братья и сестры, напомню вам, что у меня есть книга «Избавление от недуга», в том 4-й, «Смерть при COVID-19. Расследование». И там вопросы вакцинации тоже разобраны достаточно подробно. Сейчас у нас, простите, несколько была проблема. Сегодня отсутствовала у нас, заболела Лена из казачьего храма. Ну, вроде бы батюшка благословил вот с четверга принимать Наталью в ларёчке нашем с лекарственными травами на Лиговском, 128, вторник, четверг, суббота. Ну, на всякий случай вы, пожалуйста, прозвоните по телефону во вторник, выезжая за травой, по телефону 8-911-920-17-92. Итак, пожалуйста, с некоторыми тут проблемами вы позвоните перед выездом в казачий ларек на Лиговский 128 по телефону 911-920-17-92. Если все в порядке, будет на месте человечек, то и вы, пожалуйста, тоже выезжайте, берите фитопрепараты. Кстати, у меня очень много звонков по поводу лечения больных. Звонят, как правило, люди, которые наглотались таблеток и начинают жаловаться, что они очень много дней болеют, температурят. Ну, братья и сестры, ну, читайте, как лечится ОРЗ, в том числе и коронавирусное, в книге «Смерть при COVID-19. Расследование. Том 4». Берите, по крайней мере, 2 пакета, простудный 1 и исландский мох. Вы уже надежно защищены, если в первую неделю простуды не будете пить таблетки. Итак, у нас звонок, слушаем.
Здравствуйте, Александр Александрович. Это звонит Раиса Трофимовна вам. Скажите, пожалуйста, вот настойка, защищающая сосуды и настойка, улучшающая кровоснабжение, сколько времени можно их принимать, и может ли вот настойка, защищающая сосуды, дать бессонницу?
Да не, нет, не должно. Дело вот в чем. Дело в том, что у нас же это написано в методике лечения давления, в методике лечения сердечных болезней. Настойку, разжижающую кровь, номер 1, пить 2 месяца, после нее номер 2, 2 месяца, после нее номер 3, 2 месяца, номер 4, 2 месяца, номер 5, 2 месяца, а потом НЗС после номер 5. Это как бы НРК номер 6, как бы. А что же касается НУК, настойку улучшающей кровоснабжение, то ее надо принимать тогда, когда у вас какая-то травма, или к зубному идти, когда угроза кровотечения, а при угрозе кровотечения любые разжижающие кровь травы и таблетки нельзя, чтобы не было слишком большого вот кровотечение. Ясно?
Ясно. Спасибо, да? Давайте. Большое. Ага.
Вот. И так далее продолжаем. Вот. И так дальше. В 1882 году представитель бунтовавшего Лейстера в парламенте Тейлор, почетный президент Лондонского общества за отмену обязательных прививок, внес частный законопроект, призывавший к полной отмене закона 1867 года. И потом пошли бои между жадными вакцинаторами английскими, которые имели большие деньги, и народом. А так у нас звоночек опять. Да, слушаем.
Добрый вечер, Александр Александрович. Меня зовут Галина. Скажите, пожалуйста, сейчас вот уже сделали прививку от вируса папилломы человека. А может быть, этот вирус можно травами как-то лечить?
Спасибо, хороший вопрос. Значит, что касается вакцинации по поводу папилломы человека, вирусов всего 200 штаммов, а вакцина, она 4-валентная. И штаммами обмениваются в основном лица, ну, проститутки. То есть вот я приводил в книге у себя, значит, что проститутка, было исследовано 52 проститутки, из них, значит, только у 2 находили один и тот же штамм вируса папилломы человека, а у остальных 50 все время штаммы менялись. Так что вы дождитесь, пожалуйста, когда эту вакцину изобретут не 4-валентную, а 200-валентную. То есть, когда от всех 200 штаммов сделают вакцину, тогда и вакцинируйтесь. Так что потерпите, потерпите. Ну, а учитывая, что вирусов циркулирует в человеческой популяции, имеется в виду здоровых людей, включая вирус папилломы человека, около 3000, а вот штаммов у этих вирусов от 10 до 100, а то и больше, то, ну, 30 тысяч вакцин сделать, знаете. Дело вот в чем. Дело в том, что нельзя легкомысленно относиться к половым связям. Ведь это вакцинаторы, вот эти вакцинаторы, они же мошенничают. Они стараются затушевать главное, что нельзя, нужно запретить блуд. А они все вакцинами, все вакцинами. Да-да, слушаем.
Здравствуйте, Александр Александрович, православная Наталья. Скажите, пожалуйста, вот в интернете было сообщение, что Домическое соглашение какое-то принято на конференции по здравоохранению, это ВОЗовское, то есть коммюнике социальной ассамблеи ВОЗ и ООН. Это документ 2005 года при биологических угрозах. Вот. И ВОЗ пытается получить власть над национальными государственными законами игнорируя их, вводить вот эту вот...
Так, понятно. В чем вопрос?
Прививку. Вот действительно сейчас вот наше законодательство...
В чем ваш вопрос?
Подвластно этому коммунике ВОЗовскому. То есть действительно они могут провести вот эту принудительную вакцинацию.
Ясно, я понял.
Несмотря на все вот эти вот законы наши.
Я понял. Да, действительно могут. Что значит действительно могут? Уже проводят. То есть налицо действительно вот насильственная вакцинация. Только в моем окружении из моих знакомых умерли соседи или родственники у, значит, 12 вакцинированных людей. Так что никто эти случаи не расследует. Все происходит как в Англии. Действительно, наши медицинские власти, почему-то Кремль передал власть над людьми Всемирной организации здравоохранения. Ну, как вы знаете, Всемирная организация здравоохранения, чем меньше людей будет в мире, особенно русских людей, тем им будет лучше. Итак, дальше мы продолжаем чтение книги. Так, дальше. Что у нас получается? У нас получается, что начали воевали англичане. Ну, здесь дело в том, что была назначена королевская комиссия, чтобы уже окончательно поставить точки над «и». Уже в первые годы активной работы комиссия показала столь неблагоприятные для прививок тенденции, что после 90 заседаний, на которых были заслушаны 135 свидетелей, был выпущен сначала в 1892 году предварительный отчет, но все равно закон был в 1893 году вновь был подан законопроект, требовавший отмены закона 1867 года. У нас опять звонок. Да-да, слушаем.
Александр Александрович, да. Звонит вам Надежда.
Здрасте.
Из Петербурга. Вот, я хочу у вас узнать, вот я уже целую неделю не могу сбить температуру, потому что я терплю, но она меня просто изнурила уже.
Какие таблетки вы пили вчера?
Пока я ацетиловую кислоту не возьму, а так и не уснуть даже.
Какие таблетки вы пили вчера?
Что мне сделать?
Какие таблетки вы пили вчера?
Допустим, я еще таблеток не пила, только вот полтаблеточки аспирина.
Вчера?
Ацетилсиловой кислоты.
А позавчера?
Тоже полтаблеточки, а больше никаких таблеток не
Хорошо.
Пила.
Хорошо, спасибо за вопрос. Значит, дело в том, что прием жаропонижающих средств не рекомендовался. Клиническими рекомендациями по лечению простуды 2015 года, это были правильные клинические рекомендации, до 39,5 градусов. Дело в том, что у меня имеется в книге глава «Это благословенная температура». Температура в течение первых дней, если ее не сбивать, она способствует формированию мощного иммунитета, противодействия вирусам и микробам. А если температуру начать сбивать в течение первых дней, тогда этот иммунитет падает, и тогда человек болеет очень долго. Поэтому до того, как болеть, пожалуйста, прочитайте мою книгу. Я же для чего это пишу? Чтобы вы прочитали, чтобы вы не мучились. Там же написано, что аспирины, все жаропонижающие, вызывают аспирин, провоцируемое респираторное заболевание. То есть длительная болезнь более тяжелого течения, чем та простуда с температуркой, которая появилась в первый день. Вот категорически нельзя принимать жаропонижающее средство. Вот. И поэтому нужно по нашей методике, вот заходите на сайт, или покупаете книгу, или можно книгу, не покупая, прочитать на сайте «Фитотерапия простудных заболеваний». Нельзя категорически принимать жаропонижающее в течение первой недели, потому что они снижают иммунитет. И человек тогда болеет долго, и температура у него не 1-2 дня, как обычно, а неделями продолжается. Неделями продолжается. Вы же просто обрекаете себя и своих родственников на более длительные многонедельные муки, когда сбиваете. В первые 3 дня вообще категорически нельзя сбивать температуру, в первые 3 дня простуды. Категорически. Именно тогда формируются все элементы иммунитета. Так что, пожалуйста, братья и сестры, не сбивайте температуру в течение первой недели простуды, а в первые 3 дня категорически нельзя ее сбивать, категорически, чтобы не убить иммунитет. И вот далее, в 1896 году, то есть уже почти 30 лет прошло, да, Королевская комиссия закончила свою работу. Результатом стали прямо противоположные мнения ее членов. Меньшинство отчет меньшинства. Хотя в целом заключение большинства комиссии было в пользу прививок, дурные предчувствия вакцинаторов оправдались. Прививочный ритуал во многом держался на принуждении страхи и лишь создание комиссии придало смелости многим родителям. С момента начала работы Королевской комиссии вот все было проанализировано, и обязательность прививок в конце концов была отменена. Вот так вот, братья и сестры. Вакцинаторы не только пытались игнорировать рекомендации Королевской комиссии в своей практике, но и предприняли контратаку. О, какие злобные люди, а! Хотя рекомендации де юре не приняли еще форму закона, де-факто число прививаемых после ее обнародования стало сокращаться еще быстрее. И у нас опять звонок. Да что мы никак не даем до 1900 года. Вот, слушаем, да.
Александр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья, вот подскажите мне, пожалуйста, я полгода после ковида лечила воспалительные процессы в мочевом пузыре вот по вашим противопочечным противовоспалительным.
Да.
И листом березы. Ну, как-то не помогает. Все время очень высокие мочи, лейкоциты и эритроциты высокие, там зашкаливают они. И вот уже пошла к врачу, он назначил мне фурамак пить.
Это, скажите, пожалуйста, какие таблетки вы пили вчера?
Ничего не пила, а вот сейчас назначил фурамак.
А, то есть даже...
Спустя полгода, да,
даже вы не, даже вы не принимая таблеток, вы все-таки у вас было какое количество эритроцитов в моче?
Ой, да что-то было большое. Сейчас я посмотрю.
Что-то было большое.
Да, ну, было, вот, понимаете, вы... были 1016, а эритроциты 132.
Ну, скорее всего, не 1016. Это был удельный вес, скорее всего, 1016. Видите, вот вы...
лейкоциты 10-16, два крестика стоит.
Ну, на два. Ну лейкоциты – это лейкоциты.
132, два крестика стоит.
Ага. Значит, там надо проверить на мочекаменную болезнь. Проверялись?
Да, сделано УЗИ, делали? Там тоже не нашли, небольшой только песочек.
Вот, вот это правильно. Значит, слушайте вот, меня внимательно.
Я мучаюсь, ничего не помогает.
Мучаетесь, чем мучаетесь? У вас боли?
А очень, да, да, идет кровь в моче, и очень частое такое мочеиспускание. Периодами проходит, вот, частое а потом мочеиспускание. Опять возвращается. Так с полгода уже.
Ага. Значит, а вы пили исландский мох?
Исландский мох, да, я тоже пила, и почечный противовоспалительный я пила.
Пили,
вот
да?
Вот из ваших трав,
и все,
березы,
да?
Лист.
Ну, давайте будем...
И простудные пью, номер один.
Да,
номер
давайте, давайте будем разбираться здесь мы в этом случае. Звоните мне 911-281-2981. Вопрос непростой, будем разбираться.
А пурамак вот как пить, вот как вы думаете?
Да погодите, прозвоните мне лучше, мы еще с вами побеседуем. Я вас кое о чем расспрошу.
Да,
не надо спешить.
Спасибо большое.
Вот, ну что, мы дойдем. 1898 год. Британская медицинская ассоциация внес предложение о том, чтобы функции принуждения и наказания за неповиновение закону об обязательных прививках были переданы от городских попечительных советов, часто контролировавшихся противниками прививок, либо людьми, не желавшими принимать участие в травле инакомыслящих, специальным прививочным чиновникам. Вы видите, какие хитрые вещи. Сейчас вот всякие законы готовят о передаче вот этим вакцинаторам Роснадзора за невакцинируемыми, за инакомыслящими. Ну, повторяется. Сценарии-то, они же повторяются. Видите, вот прошло уже, значит, 150 лет, все то же самое. И этот закон ужасный, это насилие страшное. И вот эта передача полномочий, хотя уже понимают, что это аферисты, значит, придумали эксперименты над людьми, над нашими детьми и над нашими мальчиками военными. Вот. Значит, ну, эта партия была вакцинаторами уже проиграна. Когда послушное указание своего начальства медики из числа парламентариев, готовящих законопроект, попытались не включить в него пункт о свободе выбора, и это привело к такому накалу страстей в парламенте, к такой буре общественного возмущения. Ну вот видите, и у нас вот «Единая Россия» принимает там этот закон, а вот вчера академик Зверев выступал на фракции коммунистов, говорил о том, что вы, ну, вы видите, что это экспериментальный препарат. Вы, почему у нас смертность выше? Вы с лечением разберитесь. Я вот впервые услышал, чтобы такой, значит, высокий ученый с высокой трибуны, вот ему дали выступить перед коммунистической фракцией парламента, сказал действительно, что люди умирают не обязательно от коронавируса. Вы разберитесь, как их лечат. Может, они умирают от лечения? Вот впервые вот этот вопрос прозвучал. Но мы с вами уже знаем, мы уже неоднократно проводили передачу, и у меня в книге это написано. Заходите на наш сайт rpmp.ru, rpmp.ru, или просто наберите Алифанов и заходите в подраздел «Книги». Там висит книга «Избавление от недуга», в том 4-й, «Смерть при COVID-19. Расследование», и там разобрано вот это вот лечение. Итак, сегодня, братья и сестры, я вам зачитал из книги Александра Котака «Историка медицины. Беспощадная иммунизация. Историю борьбы мошенников-вакцинаторов с народом Англии». И, в принципе, история повторяется, так что нужно обязательно отвечать вакцинаторам несогласием, беречь своих детей и самих себя. Спасибо вас, Господи! У микрофона был доктор Алифанов. Храни вас, Господь!